Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 3 июня 2024 года. И наша тема сегодня, точнее говоря, две темы. Кремль не научился отвечать Западу и интервью Зеленского азиатским иноагентам. Я, кстати, сразу хочу заметить, что это у меня вот... Все появилось, да. Ну, что касается первой темы. Вот вы, наверное, сейчас в связи с поставками вооружений большей дальности Соединенными Штатами в Украине, слышно заявление российского правительства о том, как очередные красные линии, которые там пересекаются, что Запад не задумывается о последствиях. И все эти фразы мы уже, в общем, слышали не первый раз. Я просто сразу же хочу заметить, что вот с западными политиками такого рода фразы не воспринимаются вообще. Потому что если речь не идет о какой-то конкретике, то есть о чем вы, собственно, можете сделать, то это и не воспринимается как какое-то действие, которое вы можете противопоставить. Ну, например, вот если Соединенные... Понятно, что те ракеты, в частности, «Атакамс», которые собираются поставлять Украине, они являются баллистическими ракетами, в отличие от «Хаймерса». Да? То есть «Хаймерс» — это, грубо говоря, удлиненная, увеличенная система залпового огня. А вот что касается баллистических ракет, то они уже должны наводиться на цель, они летят... баллистической траектории, то есть, грубо говоря, траектории, там, допустим, брошенного камня, да? Естественно, как-то подруливая при необходимости и так далее. Но вот эту траекторию для того, чтобы рассчитать ее, нужны очень точные координаты. И эти координаты, естественно, берутся не из ниоткуда, они берутся за счет спутников-шпионов и беспилотных летательных аппаратов, которые, собственно, поставляют эти координаты для ударов по России. Ну, я уже опускаю тот факт, что для того, чтобы эти координаты ввести, требуются достаточно квалифицированные специалисты, которые одновременно и получают эти самые координаты с секретных спутников. Поэтому эти специалисты со 100% вероятностью практически являются западными. Это то, что там какие-то украинские спецы сами чего-то прочат, это практически невероятно. Поэтому... Что, собственно, делать-то в этом случае? Что сказать, кроме красных линий, которые вы пересекаете, задумываетесь о последствиях и прочего такой ерунды? Запад воспринимает конкретную информацию, что Россия будет уничтожать систему наведения, будь то беспилотные летательные аппараты или спутники в нейтральных водах или на орбите. Вот когда это предупреждение звучит конкретно, причем не из уст каких-то комментаторов там, всяких ток-шоу, типа там Скобеевой, Соловьевой или еще где-то, а вот непосредственно от лиц, которые принимают это решение, то есть в идеале Путина, ну, может быть, Лаврова, может быть, Пескова, там, я не знаю, это все как бы разные уровни, да, ответственности, но когда вот такого рода предупреждение делается, то тогда его воспринимают тоже конкретно, то есть понимают, что да, вот если вы сделаете это, то мы сделаем это, вас предупредили, а дальше как хотите. Ну, сюда же относится вопрос о беспилотной зоне, например, над Черным морем. Потому что понятно, что энная часть наведения этих ракет, оно и так же, кстати, как и морских дронов, оно осуществляется именно за счет тех координат, которые поставляют вот эти вот шпионские спутники. Они, собственно, там и находятся для этого. Равно как и беспилотные летательные аппараты, типа там Global Hawk и так далее. Является ли это какой-то эскалацией? Является. Но это лучше, чем допускать удары по российской территории. Значит, поэтому я уже говорил это, еще раз повторю, Соединенные Штаты на этом месте действовали точно так же, если бы такая угроза для них возникла. Второй момент, о котором тоже сейчас уместно говорить, это появление F-16 в зоне СВО. Мы уже говорили о том, что суть не в том, что это перехватчик, который будет где-то вести воздушные бои, а в том, что он с течением времени модернизировался, добавляли с него новые функции, в частности, фактически он уже имеет возможность быть таким тактическим бомбардировщиком. Но тактическим это не в том смысле, что он бросает бомбы где-то там на переднем краю, а тем, что запускает всякого рода планирующие бомбы и даже ракеты, по Земле, которые тоже управляются за счет вот этой же самой системы координат, которые поставляются беспилотными летательными аппаратами или спутниками. А что самое главное, для них также критичным является, где они, собственно, будут базироваться. И один из вариантов их применения как раз состоит в том, что их базировать, например, на территории там, стран НАТО прилежащих, например, той же самой Польши. И после этого, пролетая территорию Украины, они могут уже действовать, оперировать в боевой зоне, прикрываясь как бы тем, что вот эта территория стран НАТО, на которой они находятся, поэтому на территорию стран НАТО Россия не посягнет. Значит, необходимо тоже делать конкретное предупреждение, что Россия будет наносить удары по местам их взлета и базирования, где бы они ни находились, на Украине или вне ее. То есть тот, кто будет принимать это решение, должен понимать, что он получает, получит ответный удар, вас об этом предупредили, а дальше действуйте как хотите. Хотите получить ответку, значит, вы получаете, вы на это пошли. Это не просто какая-то абстрактная красная линия, то есть вы ее пересекли, а мы потом почешем репу и подумаем, что, так сказать, делать в этом случае. А это надо конкретно предупреждать, причем желательно прямо сейчас, то есть пока это еще не началось. Вот тогда это действие, это тогда до Запада доходит, это понимание, что тебя предупредили, что раз тебя предупредили, предупрежден, значит, вооружен, значит, ты знаешь, на что идешь. Ну и тогда уже действия предупреждающего, они становятся оправданными, а не какими-то там внезапными, выходящими за рамки, за правила там, и тому подобное. Вот я думаю, такой язык в общении с глобальным противником Кремль до сих пор так и не освоил. Он продолжает жить какими-то установками, там, не знаю, 50-х, 60-х годов прошлого века, когда ты там делаешь 355-е серьезное китайское предупреждение. Был такой момент в свое время в истории Китая, когда над ним летали там вражеские самолеты, ну, типа там У-2 и всяких прочих разведных самолетов. И ВПВО китайское тогда достать до них не могло. Вот они делали там самые серьезные последние предупреждения. Это уже счет этим предупреждением шел на суть. Вот я думаю, что этот элемент международного, а дальше конкретно китайского опыта, который почему-то в Кремле очень давно и долго усвоили, да, вот от него это действительно то, чего не стоит копировать, да, чего не стоит повторять. Надо говорить современным, понятным западным языком. Вот конкретно вы сделали это, мы ответим это. Не там какие-то абстрактные формулы, типа наш ответ будет такой, что вы уж сами удивитесь, и он будет асимметричный. Надо говорить про асимметричный, надо говорить про конкретику. Вот вы взлетели там с территории Польши для того, чтобы бомбить, там, скажем, запустить ракету по России. Значит, вы получите ответ по аэродрому базирования. Ну, в Польше находится, ну, значит, в Польше. В Румынии, ну, значит, в Румынии. Ну, что ж делать, раз вы ввязались в это дело. Значит, вы знаете, во что ввязываетесь. Вот. Вы наводите свои ракеты натовскими офицерами вот с этой спутниковой группировки. Да, действительно, есть международные соглашения, которые запрещают ведение боевых действий в космосе и вообще космическое оружие. Его каждый там потихоньку нарушает, создавая для этого спутниковые системы специальные, но конкретно не действует. Но это все соглашение мирного времени. Когда против тебя начинают воевать, вот эти договоры мирного времени, с помощью которых осуществляется, так сказать, фактически бомбардировка территории России, они уже не действуют. Это все соглашение для другого времени, для другого периода. Значит, сейчас, если вы действуете таким образом, значит, надо поступать адекватно. То есть сметать эту спутниковую группировку, раз она, так сказать, обеспечивает удары по России. Если это БПЛА, которые наводят координаты, дают, значит, надо уничтожать эти БПЛА. Это все. И вот такое понятное, так сказать, для Запада вполне понятное и адекватное реакция. Они очень хорошо это понимают, на самом деле. Вот. И мы уже неоднократно говорили об этом ранее. Но когда она звучит конкретно и конкретно от лиц, которые принимают решение, то тогда это и воспринимается серьезно. Пожалуйста, Вадим, хочешь что-нибудь добавить?
Ну, понимаете, когда вот вы сказали про китайское последнее предупреждение, просто, да, опередили меня в этом плане. Ну, Китай, во всяком случае, из этого унижения вывод сделал и завоевал свое место в статусе почти сверхдержавы за то, за те времена, за те просчеты, за те ошибки, которые были совершены во время большого скачка. это было учтено, исправлено, сделано. Ну, поможет ли нам вот такой кризис сделать какие-то свои выводы, хотя у нас не было большого скачка, у нас был какой-то капиталистический угар скорее. И надежда на то, что все само собой развернется, что Запад будет, как вы много раз говорили, верен слову своему, верен своим принципам там, нерушимости частной собственности. Хотя, казалось бы, скажем так, прецеденты поведения с тем же шахом Ирана, у которого как-то так это не очень удалось своими средствами воспользоваться. И с поведением с, опять-таки, с ливийским Каддафи, который тоже надеялся, что, ну, если он так тесно сотрудничает, если он занимает сторону там Запада в каких-то моментах, то ему, ну, не то что не тронут, но хотя бы какую-то скидку-то сделают, на какие-то уступки, может быть, и пойдут. Все-таки он не был там каким-то наивным человеком. Ну, во всяком случае, так оно казалось. Оно действительно так казалось, что вот есть европейская там цивилизация, есть люди, которые там умеют договариваться и так далее. Что, ну да, не все идеальны, но, скорее всего, правила они будут соблюдать. Ну, это одна история. А другая история, как какая-то абсолютно слепая вера, что тут мы в России патриоты, будем вас, народ, учить правильно родину любить. Вот, и что, оказывается, указывать на недостатки, это быть врагом России. А мы сами это, своих детей, свои капиталы на Западе, и не смейте нас судить. Мы успешные это, успешные чиновники, успешные люди. Вы нам просто завидуете, что мы просто так умеем. А вы так не можете. И вообще вы сами бы так делали. Поэтому да, китайцы, они заранее, конечно, знали, что полагаться на не китайцев нельзя. Что полагаться можно только на самих себя. Вот, делали. И Мао шел одним путем, Дэн Сяопин уже шел совершенно иным путем. Хотя, как сказать совершенно иным, наверное, тут я перегибаю палку. Ну, неважно. Самое главное то, что у китайцев рост экономики за тот же период, за который у нас 300%, а у нас 30%. Ну, вот какой-то был такой момент. Вот. Ну, соответственно, теперь мы так пользуемся услугами нашего южного соседа. А по поводу вот дальнейших действий, вот все равно сейчас такое мнение среди такой около пропутинской среды, что нет, нет, ничего, все правильно делаем, что мы стоим на месте, что мы не провоцируем конфликт. Что вот украинцы, они как бы это... А нас же больше, значит, нечего переживать, вот оборонная. Ну, не знаю, вот у них как бы такая позиция, что если, скажем так, вот те меры, которые вы предлагаете делать, то это усугубит проблему, что это вот тогда Запад будет раздражен. Вот, а мы, конечно, сильнее Запада, мы лучше, и вообще они загнивают. Но зачем лишний раз провоцировать? Вот, как, вот у них вот такое вот мнение, что надо самое главное сохранять статус-кво и ничего не менять. И вообще там наверху виднее, чем нам снизу.
Ну, ты знаешь, вопрос о сохранении статуса-кво, когда с другой стороны этот статус-кво не сохраняют, и тому уже, так сказать, слишком много подтверждений, начиная с 90-х годов, когда продолжалось вот это ползучее, захват как бы советской зоны влияния, да, который в конце концов дошел из Украины, то тут говорить на этом этапе о статусе КВО, это, ну, вообще бессмысленно. Не говоря уже о том, что Запад полностью инвестировался в войну на Украине, несмотря на то, что Украина не член Европейского Союза, не член НАТО, и, короче говоря, у него никаких формальных признаков того, чтобы в это дело вмешиваться, нет. С самого начала.
А они сейчас член политического сообщества Европейского Союза. Это такую штуку придумал недавно Макрон, по-моему, пару лет назад.
Ну да, да, да. Да, и теперь это такая эфемерная организация, которую Макрон просто создал для того, чтобы приподнять свою собственную личность. Я просто хочу сказать, что обратите внимание, что вот таким же образом Запад, да, или там НАТО, или что угодно, они в любые конфликты не инвестируются. То есть, если речь идет, например, там, о войне между Суданами, там, северным и южным, да, или, так сказать, вот пресловутой операции «Сахель» французской, которая сводилась к тому, чтобы противостоять как бы мусульманским террористам там, или повстанцам на территории бывших французских колониальных владений в экваториальной Африке, то они как-то не сильно там очень стремились этого сделать. Так как-то тихонько отсиживались там в течение 10 лет, пока эти, или даже больше, пока эти, так сказать, повстанцы там действовали, в общем, как хотели. Поэтому, собственно, их оттуда и как бы изгнали, да, вот эти вот государства. Потому что, в принципе, и толку никакого нет. Вот в такого рода действия почему-то те же самые страны НАТО и вообще все, кто поддерживает мировой порядок, имея заведомо более слабого противника, кстати, против, они почему-то не спешили вмешаться. То есть здесь проглядывается ясная стратегическая цель. То есть они подползли, как говорится, к России максимально близко. Вот настолько, насколько было можно. Если бы и дальше продолжалось вот такое же умиротворение, то они бы ползли еще дальше, по Елику это возможно. Но вот в какой-то момент оно оборвалось и перешло в форму СВО. А так, то, что было до этого, это было точно такое же подползание. Собственно, если бы Россия воспротивилась этому как-то достаточно решительно и серьезно на более раннем этапе, то произошла бы примерно та же история, но на более выгодных для России рубежах, скажем так. Понимаешь? Поэтому сейчас говорить об этом политике умиротворения, как то, что все это будет, все было хорошо, все было сделано правильно, да, нет, нет, в нужные моменты.
Сейчас все делается правильно, и не надо ислоцировать.
Понятно. Ну, в общем, да, это правильно, которое опоздало уже на много лет. И за счет этих многих лет, как, кстати, и мы, и Украина, как таковая, несет значительные потери. Ну, собственно, вот я дал в данном случае совет тому, как надо действовать для того, чтобы Запад тебя понял. Вот надо говорить не о красных линиях, а о последствиях, там, о том, как мы тут все потом подумаем и дадим несимметричный ответ, это все с западной точки зрения туфта. То есть это говорится и самими Западом, кстати, тоже, в стратегических ситуациях, когда реально делать никто ничего не собирается. Вот тогда говорят, задумайтесь о последствиях, мы тут прочертили красную линию, да если вы, тогда мы уж. А как только действительно такое доживу, вот тогда начинается какая-то конкретика. Ну вот один из элементов этой конкретики с западной точки зрения. Да, это то, что вот мы готовимся там ввести свои войска реально на Украину. Сделают они это или нет, это еще не факт. Но вот когда они говорят вот таким конкретным языком, то понятно, их уже как бы берет за живое. Вот, и они понимают, что надо что-то конкретное говорить, потому что красные линии — это все чепуха. Вот я надеюсь, что Кремль избавится от этой чепухи, которую он сейчас несет. Вот. И вместо этого перейдет к конкретным действиям. Но эти действия обязательно должны быть предметными и подкрепленными. То есть, если действительно хоть один там атакамс или еще что-то, баллистическая ракета, я подчеркиваю, не система залпового огня, а не баллистическая ракета, она падает на территорию России, значит, надо сносить их наводчиков. Сносить беспилотные летательные аппараты. Если пилотные, то и пилотные тоже сносить. Вот. Предупреди их просто об этом. Установив и получив беспилотную зону над Черным морем. И спутниковую группировку точно так же. Да, это нарушение международных соглашений мирного времени. Но когда против нас воюют ваши прокси, то значит, мы будем, соответственно, отвечать на это ударом по тем, кто наводит эти ракеты. Это с западной точки зрения это нормально. Они это понимают. Они бы на этом месте действовали бы именно так.
Но вы да. же понимаете, что это не будет сделано. Все равно. Что? Вы же понимаете, что это все равно не будет сделано.
Почему? Я считаю, что это вполне реализуемая задача. Во-первых, что касается беспилотников, ну вот смотри, давай примем аналогию. В 60-х годах, 60-м конкретно году, даже перед 60-м годом. Над Россией, над Советским Союзом летали, так сказать, американские У-2.
Да.
Это были не единственные шпионские полеты, которые были. Были еще и другие, которые заходили там с территории Баренцева моря, заходили на советскую территорию и так далее. Это наши были, наша была территория, над ними их сбивали. Вот. У-2 долго не могли сбить, в конце концов сбили. Но несмотря на то, что это был американский самолет, американский пилот, там и все такое прочее, все поняли. Понимаешь? И здесь точно так же. То есть делают до тех пор, пока ты допускаешь это делать. Вот. Когда, как только ты прекращаешь это допускать, то тогда становится совершенно другая ситуация.
Но у нас находятся такие люди, которые, ну, этого делать не будут. То есть, скажем так, правительство и партия Хрущева, они это могли сделать. Несмотря на все там перегибы, которые, волюнтаризм, который Хрущев совершал, троцкистские уклоны, заигрывание с Западом. Нет, нет. Он мог давать решительный отпор, когда он это хотел.
Угу.
Когда это было нужно. Когда он чувствовал какую-то угрозу, какую-то наглость по отношению к своей, к самому себе, как так, моей страной такое. Это что это такое? Я тут с ними договариваюсь, они тут, понимаешь, в лоб нарушают мои договоренности. Да как мы сейчас жахнем по полной... Вот это все. А сейчас нет. Сейчас такого не будет. Ну, не будет такого. Ну, я в это не поверю. Если будет, ну, как бы, значит, был неправ.
Ну, посмотрим, Вадим, когда все-таки 8 лет чесали репу, жались, чего-то там мямлили, и в конце концов решились на СВО. Я думаю, что если уже решились, то надо, как говорится, идти до конца. Вот, потому что нельзя допускать, что просто у тебя, так сказать, прикрываясь каким-то формальном неучастии, якобы ты никому войну не объявлял. Сейчас никто никому, кстати, войну не объявляет, что любопытно, да, действует просто так. То, естественно, надо отвечать адекватно. Запад поднимает адекватный ответ, короче говоря. Они прекрасно знают, что они делают. Они не просто так летают там в беспилотнике в Черном море, но потому что просто, чтобы крылья размять, чтобы не застоялись. Вот. Они летают с совершенно конкретной целью и выполняют совершенно конкретную задачу. Если надо выявить там систему для ракетного удара, например, по Крыму, значит, они вокруг Крыма, соответственно, летают. На приличном расстоянии, на самом деле, где-то 80-100 километров от берега. Но их оборудование позволяет, тем не менее, покрывать это все пространство и выявлять на нем необходимые для объекты для цели указания. Если цели указания не будет, то ракета как таковая, она слепа. Она сделать ничего не может. Даже если ты завалил всю Украину атакамсами, если некому будет поставить координаты, куда они должны бить, то все, дальше ты их можешь просто складировать у себя где-то, но реально стрелять ты ими не можешь. Вот на сегодняшний день ситуация такая. И то же самое касается ударов по территории России. То есть должна быть спутниковая группировка, которая на это наводит. Спутник, он вообще мирный объект, как бы. Вот, ничем не вооруженный, он просто так летает и просто сдает тебе информацию. Но по этой информации дальше наводятся баллистические ракеты. Причем с достаточно высокой степенью точности. Потому что у атакамса, например, там заявляемая ему степень точности там плюс-минус 3 метра. Понимаешь? Но это не просто так, это не просто какое-то полетное задание, там, которое где-то по карте полувековой давности нарисовано, понимаешь, и она в точно в нужную точку прилетает. Нет, это все актуальная информация, которая только-только вот передается. Как только ее не будет, значит, не будет и ударов. Потому что передавать их будет некому. Вот. Так, ну, слушай, может быть, тогда ко второй части перейдем. Она такая более веселая, по-моему. Я имею в виду интервью Зеленского азиатским иноагентам. Речь идет о том, что Зеленский недавно дал интервью, которое получило такое распространение в интернете. Нескольким корреспондентам, там, по-моему, 6 их было, что ли, или 7, из разного рода среднеазиатских агентств, но агентств каких? То есть вот именно западных иноагентов, типа Радио Свобода, там, и вот такого же рода организации, все, которые, в общем, живут на западном финансировании. В них работают, как и в свое время в Радио Свобода, во время холодной войны, вполне себе выходцы из этих самых стран, Там были корреспонденты из Казахстана, из Киргизии, которые задавали вопросы. Еще какие-то, возможно, из тех же стран, возможно, еще каких-то, но не всех среднеазиатских. Я не помню, чтобы там был кто-то там, допустим, из Узбекистана или Туркмении. Я посмотрел это интервью, там оно часовое. Оно, ну, достаточно любопытно для того, чтобы оценить. Там вряд ли какие-то интересные вещи сильно говорились, но для того, чтобы оценить самого говорящего и отвечающего на вопросы, это интервью было довольно полезно и показательно. Любопытно, что вот это интервью как бы в российской прессе, ну или российской благосфере, оно как-то очень часто и упоминается, и цитируется. В общем, вы у нас в интернете найдете немало статей на эту тему, статей или там каких-то заметок. А насколько я понимаю, в украинской прессе оно какого-то особого эха не получило. Ну, может, оно и было, я просто, так сказать, с ним не знаком. Но та часть, которая, то есть то, что я видел собственными глазами и слышал своими ушами, меня, конечно, заинтересовало. Почему? Потому что это было интервью, видно, что было оно сделано не по каким-то заготовленным шаблонам и вопросам, как происходит, допустим, там интервью, ну, там, я не знаю, у Байдена там, или у кого-то еще, вот, что на него отвечал Зеленский тоже без подготовки. То есть вот в той мере, в которой он сам владел этим материалом. И поэтому это позволяло оценить его самого. То есть насколько он как бы в адеквате, да, и насколько он является, так сказать, фигурой, выполняющей свою роль. Все это было на фоне, как объявлялась сцена цеха типографии в Харькове, то есть такой абсолютно мирный как бы организации, в которую попала российская ракета, вот она ее разрушила, там на заднем плане были видны какие-то искореженные обломки. Ну и происходило это в цеху, где там стояли стопки бумаги, там всего. Ну, в общем, короче говоря, вот полная такая антураж типографии. Конечно, я понимаю, что сама по себе типография, вряд ли она является каким-то военным объектом. Как таковая, как типография. Может быть, там еще чего-то скрывалось, я не знаю. И вообще, сам характер разрушения тоже показывал, что, ну, ее зацепило как бы по краю. То есть, либо это был удар непосредственно не по ней, а почему-то рядом находящемуся, либо это вообще, может быть, была часть там какой-то ракеты, противоракеты, которая взорвалась. Такое тоже бывает. Вот. И поэтому антураж в данном смысле ничего особенного не доказывает. Просто он создавал такую медийную картинку. А дальше, что было интересно, это речь самого президента, то есть как он говорит, что он говорит, на что он отвечает и так далее. И поэтому это оставило у меня двойственное впечатление. С одной стороны, вот чисто по ну, внешнему, что ли, ощущению вот от этого интервью, я понял, что президент этот для своей должности, ну так, слабоват. То есть, если его сравнивать, ну, я не хочу даже сравнивать его с Путиным, но он проигрывает даже, ну, таким как деятелям, как Макрон, или даже еще больше Шольц. Я уж не говорю там про Виктора Орбана, там, Фицо или какого-то еще. То есть, вот на фоне всей этой, как бы, публики, самые разные, в том числе и западноевропейские, даже натовской, он чувствуется каким-то таким инородным телом и довольно, ну, слабым для своей должности. То есть явно он, ну, не того калибра человек, вот как бы это поточнее выразить, не по сеньке шапка. Вот примерно так. Каждый может посмотреть это интервью и сравнить свои впечатления. Может быть, у меня в глаз такой предвзятый, а вы оцените это как-то иначе. Вот, но вот я бы оценил это так. И второе, это то, что, ну, по тем высказываниям, которые он сделал, он показывает, что он несколько, ну, как бы это сказать помягче, глуповат. То есть утверждения, которые он делает, например, по ходу как бы своего выступления, они настолько ясно и легко опровергаются и не соответствуют действительности, что человек умнее, он просто не должен был их делать. или оставлять для какого-то сугубо внутреннего употребления. Но уж во всяком случае не выносить на широкую медийную платформу. Ну вот приведу короткий эпизод, что в ответе на один вопрос он говорит о том, какой мясник Путин, который посылает своих солдат вот в эти мясные штурмы по Харьковскому направлению, что он не щадит людей, что там вот потери России и Украины под Харьковом соотносятся как 8 к 1. Вот конкретные цифры, которые произнесены. Но понимаете, вот сразу так сопоставляя с реальностью, да, потому что, безусловно, услышишь какую-то цифру, начинаешь спрашивать себя, насколько это верно, неверно, там, с чем это можно подтвердить. Понимаешь, что, ну вот потери, 8 к 1 заявлены. Если брать даже титульную, да, численность населения России и Украины, ну это 40 миллионов для Украины, где-то 140 миллионов для России, там плюс-минус, да, с копейками. Получается, что соотношение в населении примерно 1 к 3,5 в пользу России. Если параллельно оказывается, что число погибших в этих штурмах, да, так сказать, соотношение потерь, на самом деле 1 к 8, то есть перекрывает вот эту вот разницу в населении больше, чем в 2 раза. Это означает, что Россия теряет свои вооруженные силы с гораздо большим темпом, как минимум вдвое большим, чем их теряет Украина. Ну хорошо, предположим, что и это так. Но тогда как получается, что в России вот со временем частичной мобилизации никакого, так сказать, загребания людей в армию не происходит, а на Украине наоборот, в общем, идет вот эта вот мобилизация самыми зверскими способами, там, с людьми, которые там хватают на улицах, заталкивают их в машины, в общем, и так далее. И это происходит давно. То есть явно, что более напряженная ситуация с ресурсами, в отличие от тех пропорций, которые говорит Зеленский, как раз у Украины, а не у России. Поэтому вот человек умнее, он не должен был бы этого произносить. Даже уж тем более не апеллировать цифрами. Потому что как только он попадается на такое вот достаточно простое, да, простую проверку, то, естественно, задаешься вопросом, а до какой степени правдиво и справедливо все остальное, о чем он говорит. Будь это посложнее какая-нибудь комбинация, может быть, еще она прокатила, но она такая вот очевидная, что называется, лежащая на поверхности, ну, до нее бы стоило додуматься. Вот. И поскольку он говорит-то живьем, а не с бумажки, но это явно вот соотношение его собственного понимания и уровня мышления, которое проявляется вот в этом интервью, повторяю, с вполне лояльной ему прессой. Это не какие-то там вражеские агенты или агенты России, которые задают им вопросы с подковыркой. Напротив, все очень, так сказать, чинно, благородно, все, как говорится, в духе украинского режима, то есть, ну, никаких подвохов здесь ждать не приходится. И он, тем не менее, вот выдает такого рода вещи, которые он сообразить, по идее, должен был сам. Поскольку он говорит живым языком, это он не с какой-то бумажки зачитывает. Вот поэтому вот это и оставляет утверждение, что такое убеждение, что он как бы не все догоняет. То есть он даже не понимает, что он сморозил какую-то глупость. И что я как результат хочу этого резюме из этого сделать, что в условиях того противостояния, которое находится Россия и Украина, иметь такого президента с противоположной стороны, это твой ресурс. Это, так сказать, слава Богу, что там такой президент. Поэтому я бы сказал, что с российской стороны не имеет никакого смысла и ни в коем случае не стоит на него покушаться. Или там пытаться его как-то уничтожить. Наоборот, пока он есть на месте, это надо воспринимать как свой геополитический ресурс, который тебе просто вот дался силой обстоятельств. Ну, вот у меня такое впечатление оставило это вот интервью. Что ты думаешь, Вадим?
Ну, я очень давно говорю, да, наверное, лет 20, по такими программами кину друзья. И что действительно, ну, как бы по Зеленскому, понимаете, вот некоторые люди, которые вот идут в политику, да, из, например, получается, мы знаем много блестящих политиков, которые вышли из писательской среды, да. Много почему-то очень жестких и таких жестоких политиков, которые там актеры-актрисы. Вот это такой интересный момент, что почему-то актеры обладают какой-то фантастической нетерпимостью, легкостью по отсечению голов и какой-то безжалостностью к людям. То есть, казалось бы, у них должна быть эмпатия, которая должна лучше понимать, лучше там в роль. И как-то не странно, именно из тех актеров, которые играют злодеи, как правило, достаточно милые, симпатичные люди, скромные. А вот те, которые играют каких-то, ну не то что, нет, не героев, здесь нет никакой корреляции, хорошо, но не могу провести, но просто действительно из актеров получаются какие-то люди с надменным характером, которые пренебрежительно относятся ко всему, которые не понимают, что происходит, но думают, что все очень легко разрешается. Какие-то такие выходцы из КВН, я бы даже сказал.
А он, кстати, и выходец из КВН на самом деле.
Я как-то на это и намекаю. То есть это вроде как весело, здорово, то есть обыграть какую-то историю, простой человек, как изначально. Ну, может, так бы оно и было, если бы если бы страна была бы какой-нибудь маленькой, например, если бы были бы, не было бы сложных каких-то условий, там, какой-то мэр города, еще что-то, как организатор всего этого дела, да. А когда в сложном, не очень люблю это слово, но геополитическом перекрестке находится страна, в которой действительно надо, с одной стороны, делать четкий выбор, а с другой стороны, играть многовекторную политику при этом. Не показывать сделанный четкий выбор. И четкий выбор желательно в ту сторону, в которой ну, есть больше надежды на уважение и принятие. Да? Потому что, конечно, Европа, это, ну, понятно, как что это, ну, рассматривать Украину в качестве члена европейской семьи, ну, можно, да, до сих пор можно это делать, можно до сих пор себя тешить этими иллюзиями, но это те же самые люди на Украине, которые вот так себя тешат иллюзиями, которые напоминают нодовцев у нас в России, да? Путину чрезвычайные полномочия. А какие-то кто-то, а мы не знаем. Вот. Поэтому вот такая вот история. Ну,
ты знаешь, там, вот, как человек, давно занимающийся политикой, я могу сказать, что в политической деятельности либо у человека должен быть какой-то стержень, то есть идеи, в которые он действительно верит, да, и тогда он может их продвигать, и в свою очередь ему в этом смысле можно доверять, потому что ты знаешь, что вот в это он верит, и поэтому он будет это делать, а вот в это не верит, поэтому он это делать не будет. И есть как бы возможность это подтвердить. Вот Зеленский пришел в политику как кусок пластилина, знаешь, у которого никаких собственных идей не было, помимо, так сказать, роли, которую он снялся в виде там этого Голобородька, да, в этом сериале, да, про как бы будущие выборы президентские, для того, чтобы его, собственно, втюрить, так сказать, вот это, в эту историю. Но он остался именно тем куском пластилина, у которого никаких собственных идей, помимо наносных, в общем-то, на момент его избрания, и уж тем более до него, просто не было. Поэтому из него формировали, и легко было сформировать то, что нужно тем, у кого есть достаточно сильные пальцы для того, чтобы вылепить из этого куска пластилина ту фигуру, которая им нужна, что, собственно, и произошло. То есть я понимаю, что на момент выдвижения, может быть, этой фигурой хотел быть Коломойский, вот, ну, так или иначе у него это не получилось. Но вот сейчас пришли более серьезные дяди, вот, которые, собственно, так сказать, уже сформировали его полностью. Я думаю, что единственное, на что ему хватает разума, это все-таки понимать, что другого выбора у него все равно нет. Он может быть только тем, которого его вылепили. Что он, собственно, и делает. Но, так сказать, это не является сильной ролью. Он все равно в этой роли смотрит, вот я говорил, слабовато и глуповато. И в этом, безусловно, для России это шанс, ресурс, Более серьезный человек, скажем, с серьезными какими-то политическими идеями, был бы гораздо сложнее в этой роли. Впрочем, надо не преувеличивать и саму эту роль, потому что, как я уже неоднократно говорил, фактически он играет роль зиц-президента. Вы помните, как был у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» зиц-председатель фунт, который сидел за всех. Вот примерно та же самая роль, по сути, отведена и Зеленскому, потому что очевидно, что никакими военными операциями, разумеется, он не командует, тем более он их не разрабатывает. Никакие там удары, приказы на нанесение ударов там, по тем или иным целям, и тем более их разработку, он не дает. Ну, во-первых, это просто не его дело, и он не имеет для этого никакой компетенции. А во-вторых, для этого есть более старшие дяди, которые действуют уже в пределах своей прямой компетенции, поскольку тот, кто наводит или будет наводить атакамсы или какие-то следующие ракеты, он приказы будет получать не из Киева, а из Вашингтона. Это совершенно очевидно, потому что это будут действующие офицеры, которые свои цели будут согласовывать не с тем, кто с территории, на которой они находятся, а с тем, кто является их непосредственным командованием. Поэтому вот в рамках этой роли, ну, в любом случае сейчас у киевского режима другой альтернативы нет, но я считаю, что для России в этом смысле эта фигура весьма удобная. Вот что я, собственно, хотел по этому поводу сказать.
Кстати, по поводу мобилизации, они говорят, эти ребята, что она у нас тоже в России жестко проходит, вот, это тоже все хватает, но просто все видео КГБ удаляет, ой, ФСБ.
Ну, понятно. Ну, так, понимаешь, когда проходит мобилизация, ее жестко проводят, да, то так или иначе, особенно жестко проводят, окружающие это видят. И поэтому это распространяется в какой-то там благосфере, в общем, откуда-то идут действия. Вы же замечаете, да, хотя бы по тем сообщениям, которые мы получаем вот даже на своем интернет-канале, у нас там есть несколько таких угрозависимых корреспондентов, которые, если они где-то чего-то выловят в сети, то они обязательно его выложат. Поэтому хотя бы по тому, что они тщательно просеивают эту сеть, видимо, выкладывают самое то, что, так сказать, они могут найти, я могу судить, что, так сказать, вот такого сценария в России не происходит. Иначе бы у нас тут все гудело и шумело. Так, может быть, к вопросам перейдем, Вадим, если не против?
Да.
Так, ну тут больше всего вопросов от нашего вот старого слушателя на 785. Не кажется ли, что России придется учиться отвечать Западу, иначе дальше последуют уже томагавки и удары по Москве? То есть Запад так или иначе вынуждает Россию учиться отвечать. Да, именно так и происходит. И он вынуждает ее учиться отвечать не только вот на эти ракетные удары, а вот отвечать на санкции, вообще как бы вправляет ей мозги. Я вообще считаю, что в образовании нынешней кремлевской верхушки Запад сыграл очень большую роль. Вот именно вправляя ей мозги вот этими санкциями, бесценную помощь оказал ограблением олигархов, когда, так сказать, он всем доказал, что, собственно, никакой частной собственности в современном мире не существует, ее отнимут у тебя в любой момент. Тем, что он ввел санкции по существу не против каких-то отдельных лиц, да, как это было с 2014 года, а против всех русских, против всех россиян вместе взятых. И продолжает это делать по сегодняшний день. То есть он в определенном смысле, я говорю совершенно серьезно, вот формирует наше общество и формирует его в правильном направлении. Вот, поэтому, да, он вынуждает Россию, Запад учиться и не только отвечать, но и, как говорится, находить свою идентичность, ну, при помощи вот такой реакции. Я считаю, что это очень ценная роль. Без шуток. Так. Еще один вопрос от N785. А что, если американские пилоты будут управлять F-16 на Украине? Какие события возможны в таком случае? Ведь если вы говорите, что F-16 сделано, чтобы быстро увильнуть, то никто не узнает, какие пилоты там. Ну, на это, собственно, и расчет. Расчет на то, что они будут делать это с территории Украины, запуская, ну, например, ракеты достаточно большой дальности, пока речь идет о ракетах там в пределах где-то 300-километровой дальности, но если подлететь к территории, так сказать, вот, линии соприкосновения достаточно близко, ну, предположим, километров на 50, да, то, естественно, еще 250 ты можешь на них ударить. Я думаю, что, естественно, они будут стараться действовать над собственной территорией. То есть, если их собьют, что, чтобы действительно никто об этом не узнал. Но война – это война. В ней возможны эксцессы. То есть, ты летел на своей территории, а залетел на чужую. Вот, а тебя вдруг там нечаянно сбили. Или еще там что-то приключилось. Понимаете? То есть, это определенный набор случайностей, который тоже может произойти. Поэтому, если он произойдет, то действительно, во-первых, мы об этом узнаем. А во-вторых, если окажутся задействованы американские пилоты, ну, тем хуже для них. Ну, что же. Собственно, никто их особенно специально жалеть не собирается. Я больше того думаю, что, скорее всего, именно они и будут пилотами. Потому что, во-первых, ну, все-таки пилотированию истребителя, тем более современного истребителя, тем более специфического истребителя, надо учиться достаточно долго. Это даже не то, что Вторая мировая война. Я хочу заметить, что, например, во Второй мировой войне немецкие пилоты, не советские, а именно немецкие пилоты, ну, запускались к боевым действиям так стандартно, где-то после 400 часов налета. Это немало. Это 400 вылетов, можете считать, если каждый день примерно по часу. Ну, с учетом расхода горючего, там, и того подобного. Ну, вот, на современных самолетах, я думаю, что, в общем, тренировки, они где-то адекватные, количество носят. То есть, это не 20-30 полетов, это гораздо больше. И когда это все выходит на зону реальных боевых действий, то должен быть, для того, чтобы эффективно действовать, человек, который умеет эффективно этим управлять. А это уже, ну, я не знаю, может быть, будут и какие-то украинские пилоты, которые смогут это сделать. Но ведь каждый самолет имеет свою специфику. Вот даже каждая машина, у которой сидишь за рулем, я могу сказать, как с ними лезть, она тоже имеет свою специфику. Она не совсем точно так же управляется, как другая, к которой ты привык. У нее какие-то свои габариты, свои особенности в поворотах, там, тем всем. Когда ты едешь по прямой дороге, то, может быть, это и не чувствуешь, а когда возникает какая-то критическая ситуация, ну, более сложная ситуация, ну, например, тебе нужно припарковаться. Вот для того, чтобы припарковаться, ты заезжаешь на парковку задом. А для этого надо как бы чувствовать габарит машины. И даже если есть там какие-то парктроники, то все равно надо чувствовать, вот, как и куда ты въезжаешь. Одно дело, когда ты к этому привык, другое дело, когда нет. Поэтому я бы с большей уверенностью посчитал, что эти F-16 будут пилотировать все-таки западные пилоты и с изрядным опытом. Тем более, когда надо оперировать, скажем, секретным оружием. Или, так сказать, оружием, которое, как бы, параметры и возможности которого разглашать не очень хочется. Так. Вот еще один вопрос от Эрны. Как вы прокомментируете гибель Раиси? Это несчастный случай или убийство? И совпадение ли то, что покушение на Фитца было почти в одно и то же время? Что ты думаешь, Вадим?
Ну, естественно, когда сразу же несколько таких событий возникают, то естественное желание их связать, что это обязательно не случайность, а закономерность. И попробую возразить это. Но по поводу Фитца и Раиси, в общем-то, они оба выступали, прежде всего, вот этой вот странной вакцинации. Ой, это на Ютубе нельзя говорить. Ну ладно. В общем, да, против того, чего я сказал, против этого зелья, против Урсулы. Но, скажем так, с РСИ, мне кажется, что это не та фигура, на которую можно было покушаться. Собственно говоря, этот вертолет там с каких 70-х годов был. Это вполне себе могла быть случайность от износа. А вот с Фитца, конечно, вот это, да, как поэт, который за мир, который за добро. Да, вот это, да-да-да, вот такие ребята, они и могут. Они настолько сильно за добро, что им вот укажи, вот это зло. О, зло, зло надо остановить. Вообще, да, действительно, какой-то такой сценарий с Кеннеди напоминает. Mm-hmm. И я думаю, что Фитца, как действительно европейский политик, как политик Европейского Союза, который мог абсолютно реально инициировать расследование, то, которое уже, судя по всему, рано или поздно будет против Урсулы, против ее махинаций, против ее коррупции, против вот этой ее программы с насильственной укализацией населения Европы и продвижением через ВОЗ укализации всего мира. Я думаю, что Фицо действительно там нарыл какие-то данные, потому что просто так бы он выступать не стал. И здесь, скажем так, украинский конфликт это такой мелкий повод по сравнению с вот этой бигфармой, которая могла быть расследована. Это же действительно преступление века, то, что было совершено ВОЗом. То, что было совершено Европейским Союзом, Урсулой, Байденом, это действительно, хотя Байден тогда еще не был президентом, но он член той команды, которая активно это продвигала, Биллом Гейтсом. Да, то есть я здесь убежден, что именно это послужило причиной покушения.
Ну, я добавлю только, что я склоняюсь скорее к тому, что это несчастный случай. Но несчастный случай в том смысле, что заранее вообще сложные условия передвижения, да, на вертолете. Но я думаю, что когда они выбрали этот Белл вертолет, то просто потому, что, наверное, внутри он был комфортнее. Это правда. Это, наверное, было так. Но с точки зрения его технических характеристик для Ирана, где вообще характерно высокогорье, а в высокогорье там воздушные потоки достаточно сложные и так далее. В общем, надо было, видимо, все-таки делать выбор в сторону какой-то более надежной машины, типа того же Ми-17, которые шли в этом отряде. Другой вопрос, что эти воздушные потоки, это вещь непредсказуемая. Это ты летишь мимо горы, то есть в какой-то момент этот поток есть, в какой-то момент его нет, и поэтому здесь, ну, видимо, технических параметров самолета, вертолета не хватило, да, для того, чтобы как-то увернуться от циклонии. Мне так кажется. Я не знаю, было ли там все в порядке с технической точки зрения, потому что машина была достаточно старая, и, судя по всему, не все там было в порядке с техобслуживанием с точки зрения формальной процедуры. Так, покушение на ФИЦ, вот о котором Вадим сказал, я думаю, что это практически совпадение. Вряд ли это какая-то совместная акция спаренная. Так. Еще Верно-75 спрашивает, а если будет удар по Польше или Румынии, то на Западе это представят как неспровоцированный удар по НАТО, то есть на самом деле это ответ, хоть на самом деле это ответ, что тогда с 5-й статьей уже будет полная война с Россией, как тогда быть? Вот именно поэтому об этом ударе надо предупреждать. То есть говорить не о том, что мы тут дадим асимметричный ответ и вдруг взяли и из-за угла ударили. Об этом надо сказать заранее. Еще тогда, когда непонятно, где эти F-16 будут базироваться, будут ли они действительно базироваться в западных странах или наоборот на территории Украины, вот об этом надо сказать и предупредить заранее. Чтобы когда этот удар последовал, можно было сказать, вот вы нас предупреждали, вы у себя базировали F-16, вы обещали разгромить этот аэродром, ну и если кто рядом попался, извините. Вот ровно точно так же. Именно поэтому надо делать на Западу такие предупреждения. Это то, что он понимает. Более того, когда такое предупреждение будет сделано, оно, безусловно, получит медийное эхо на Западе. То есть его будут там во все стороны обсасывать, обговаривать и так далее. И поэтому, когда этот удар действительно произойдет, если такие будут обстоятельства, то он уже не будет выглядеть неспровоцированным. То есть, как бы, общественное сознание, во всяком случае, будет понимать. Вас об этом предупреждали. Вы на это пошли. Ну, вот. Про 5-ю статью мы уже достаточно много говорили. Это там, что из нее следует, никто достоверно сказать не может. Короче, если захотят, будут воевать, не захотят, не будут. Так, кстати, с прошедшим вас днем рождения. Спасибо. Вы на Кубу в этом году не ездили? Нет, сейчас сложности с транспортом на Кубу. Потому что летали прямые рейсы, на нее летать достаточно долго, на самом деле. И там где-то 12 до 14 часов. И, конечно, когда это еще и с пересадкой, то это, ну, как бы напряженно, тяжеловато. Я все-таки жду, что эти прямые рейсы появятся, и тогда, возможно, мне удастся, так сказать, это совершить. Тем более хотелось бы понять ситуацию там на сегодняшний день, как это все происходит и как она развивается. Все-таки у меня почти более чем 20-летний опыт таких моментальных снимков кубинской действительности на протяжении там, ну, 24 лет. Все-таки интересно, потому что я могу видеть эволюцию, увидел в ней эволюцию, да. Так, еще я спрашиваю, а куда еще дальше они могли подползти? Допустим, Беларусь, Украина в НАТО, а дальше куда? Не на Москву же им идти после этого? После этого началась бы подрывная деятельность в районе, уже непосредственно в самой России. При помощи той же либо украинской, либо белорусской агентуры, если бы Беларусь была захвачена в 2020 году при помощи вот такой цветной революции. То есть это следующий этап, он просто был бы другим. И эта подрывная деятельность дальше, при помощи таких же там цветных революций, организаций и тому подобное, она продолжалась, если бы ей не оказывали сопротивления, значит, это вызывало бы одобрение, что да, правильно, у вас демократия, поэтому вы не должны с этому сопротивляться. А если бы оказывали сопротивление, то тогда бы началась уже эскалация по типу той же самой украинской, ну, в том или ином видоизмененном виде. Но итог был тем же самым. То есть подползание все равно оно бы закончилось так или иначе противостоянием на еще более невыгодных рубежах. Это было совершенно неизбежно. Так, ну дальше у нас тут не столько комментарии, сколько шутки. Так, уточнение. Зеленский сказал, что 8-1 потери именно под Харьковом за последний месяц. Да, но если вы думаете, что до этого раньше он говорил какие-то другие цифры, то ошибаетесь, там фигурировали раньше цифры 10-1. Там. В общем, полет фантазии был неизбежен. Здесь вопрос не в том, что кто-то где-то какую-то очередную фантастическую цифру назвал, а то, что это сказал сам президент. И, в общем-то, что называется, на голубом глазу. Вот ему задали вопрос, вот он ответил. Ему даже не задали вопрос, какие соотношения цифр потери. Он просто его выдал сам. Вот ему не стоило этого делать. А так он мог сказать и 10-1, и 20-1, понятно. Но раньше цифры назывались не меньше, я вас уверяю. Так. Смотреть, слушать надо минимум с трех сторон, и получается усредненная истина. Ну, да. Так, каждый второй россиянин проведет летние каникулы дома, более 80% россиян проведут летние отпуска дома или на даче. Основной причиной стали финансовые сложности. Об этом заявили 39% респондентов. Ну, знаете, посмотрим, вот эти вот опросы, респонденты и так далее. Я в данном случае не снимаю никакую сторону, ни за, ни против. Да? Я просто хочу сказать, что всякие опросы, у них есть свои погрешности. И главная погрешность – это в том, какого результата хочет добиться опрашивающая сторона. Вот, поэтому, потому что, исходя из этого, можно манипулировать и самими вопросами, и контекстом, в котором они задаются. Посмотрим на итоги вот этого сезона. Для жителей России, безусловно, отдыхать на территории России сейчас спокойнее. Это правда. Потому что там начинается какой-то кипиш. С, там, принимают, не принимают там, кредитные карты, деньги. Он не самый сложный на самом деле, и он решаемый. Но кто-то не хочет этим заморачиваться. Вот, а внутри страны это всегда достаточно простое решение. Так, ну и последнее. Там Аптяудинов с новым заявлением: будем делать все, чтобы в этом году СВО завершилось. Даже так. Я думаю, что в этом году СВО завершится. Ну, не знаю. Ничего не могу сказать, это гадание на кофейной гуще. Ты что-нибудь думаешь по этому поводу, Владимир?
Ну, если по самый конец года, я, правда, не расслышал, кто это сказал, потому что, ну...
Аптяудинов, у нас уже заканчивается время, поэтому, пожалуйста, короче.
Все. Ну, если и закончится, то только к самому концу года.
Хорошо, ну, давайте на этом закончим нашу передачу, у нас уже время истекло, и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам, до свидания.
До свидания.